Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст «Анамнез работы», в котором мы рассказываем, как строить карьеру врача. Меня зовут Луиза Гатова, я врач-рентгенолог больницы скорой помощи и по совместительству частной клиники. Спонсор этого сезона – компания «Эваген», предоставляющая широкий спектр услуг генетического тестирования. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Ну, расскажите, пожалуйста, представьтесь, кто вы, чем вы занимаетесь?
Я юрист и специализируюсь на социальной сфере, то есть работаю с некоммерческими организациями, благополучателями, с пациентами. И, в частности, у меня есть телеграм-канал «Юридический минимум для НКО». Там я рассказываю о юридических нюансах благотворительной деятельности. Вообще вся моя и профессиональная, и даже научная сфера деятельности, они посвящены исследованию, изучению аспектов работы некоммерческих организаций. И в целом, думаю, сегодня мы об этом чуть-чуть поговорим.
Расскажите, пожалуйста, насколько вообще сфера медицины сложная для работы юриста?
Мне кажется, сложный здесь не совсем верный термин. Да? Главное, что это отдельная область, да, которая требует такого длительного погружения, понимания, что такое медицинская деятельность. И в целом есть юристы, которые только этим и занимаются, да, что сопровождают какие-то медицинские вопросы, там, связанные с нарушениями, да, ошибками в течение там, проведения операций, необеспечение лекарствами. То есть это полноценная сфера, где можно себя реализовать и которая требует предварительной подготовки перед тем, как ей заниматься. И в этом плане, конечно, какую-то сложность она представляет, потому что заниматься ей сразу после окончания университета довольно сложно.
Далеко не все юристы работают с медиками. Вот почему вы выбрали и там с больницами, с клиниками и так далее? Почему вы выбрали это направление в том числе для своей работы?
Я выбрал для себя социальную сферу, и поэтому все, что связано с поддержкой больниц, да, медицинских клиник, помощью людям, которые не могут получить те лекарства, что должны быть предоставлены, да, все это уже попадает в область моих интересов, и среди прочего как раз медицинская сфера, она и является вот тем, чем я занимаюсь, когда чаще всего как волонтер помогаю гражданам и вот некоммерческим организациям.
Вы имеете в виду, не могут получить препараты? Вы имеете в виду медиков, которые не могут получить препараты для того, чтобы кого-то лечить? Или вы говорите о пациентах, которые не могут получить препараты для собственного лечения?
Только о пациентах, да, потому что чаще всего к некоммерческим организациям обращаются, ну и ко мне напрямую бывают случаи, да, когда есть специфичное заболевание либо особое состояние у человека, которое требует нестандартного лечения, то есть назначение препаратов, которые могут быть не в перечнях, да, которые у нас утверждены и которые там преимущественно российского производства, вот, но какие-то специальные, зарубежные, незарегистрированные, и чаще всего это и является вот предметом споров, да, а можно ли привезти препараты за границей, если есть рекомендация какого-то федерального медицинского центра, да, либо же нет, давайте попробуем сначала полечить российскими препаратами, они, может быть, и ничем не хуже. И вот такой основной предмет споры.
Угу, то есть, по сути, можно ли использовать то, что не указано в российских клинических рекомендациях?
Да, когда есть какие-то нестандартные ситуации.
Зарубежные, да, есть клинические рекомендации, которые часто расходятся с нашими. И вот этот вопрос, в принципе, вы помогаете регламентировать, да?
Да, я больше работаю с такими пациентами, которые чаще всего находятся в уязвимом положении, да, то есть не могут позволить себе лекарства, хотя они порой стоят действительно невероятные
очень
суммы.
Очень дорого.
Да, абсолютно. Да. И здесь в чем нюанс, что, с одной стороны, есть условия, по которым эти лекарства можно получить на льготных условиях. Например, для инвалидов первой группы, если есть назначение там, врачебной комиссии, подтверждена эта необходимость действительно федеральными центрами медицинскими, то в целом такое возможно. Но для других групп, да, уже возникают проблемы, потому что и законом не предусмотрено, а даже когда предусмотрено, все равно часто появляются препятствия для этого, и или растягивается срок, или кто-то что-то не назначает, отказывается, и вот все такое.
Скажите, пожалуйста, как вообще складываются отношения между вами, юристом, и врачами, или, в принципе, сотрудниками медицинских, именно медиками медицинских организаций? Нет ли каких-то там настороженности по отношению к вам со стороны врачей, там недоверия, ну вот какие-то нюансы такие? Насколько комфортно работать именно с врачами, а не с пациентами? Как оно?
Здесь в первую очередь, мне кажется, нужно учитывать, что лечащий врач – это для пациента, наверное, такое связующее звено между и медицинской помощью, и лекарствами, какими-то дополнительными направлениями, назначениями. То есть он может организовать, по сути, идеальный процесс лечения. Но у него много пациентов, на него давит поликлиника, что бюджет ограничен, да, и заказывать то, что там не в плане, например, да, лучше не стоит. И человек понимает, что, с одной стороны, да, ему нужно максимально сделать оптимальный процесс выздоровления, да, для пациента, но с другой он является сотрудником клиники, у которой есть свои интересы и в которой ему продолжает, собственно, работать. Если он может выбиться из правил, там, сделать исключение для одного, да, то на следующей неделе к нему придет еще один пациент с такими же проблемами. И, естественно, когда появляется юрист в этих отношениях, то чаще всего это начинается с, допустим, написания жалоб на лечащего врача, когда есть возможность, допустим, в такой мягкой форме, да, когда главный врач, допустим, видит ситуацию, понимает, что действительно есть обращение, есть ситуация, в которой то ли не успевает лечащий врач, то ли у него нет особого желания организовывать надлежащее лечение, да, то с такой попытки начинается взаимодействие, да, юриста и лечащего врача, когда пациент не смог с ним договориться самостоятельно. Да, уже в дальнейшем, когда мы понимаем, что и лечащий врач, и главный врач, да, они в одной лодке, да, и согласны друг с другом, да, то уже можно обращаться в проверяющие органы тоже с одной единственной целью, чтобы пациент получил качественное и необходимое для него лечение. Поэтому отношения, mm-hmm. они часто такие... Не то чтобы конфликтные, да,
а острые.
Острые, да, это, мне кажется, более корректное слово.
А скажите, пожалуйста, с какими сложностями вы сталкиваетесь при работе с медиками? Может быть, случай из практики какой-то?
Сложности, мне кажется, возникают, когда у пациента необычное заболевание, да, нестандартное, и когда помощь ему требуется на регулярной основе. Да, то есть он может год находиться под наблюдением поликлиники, и его нужно постоянно обеспечивать лекарствами, то есть проводить, например, врачебные комиссии, если нужно что-то, опять же, вне стандартов. И могут меняться врачи. Один врач может быть уже не так замотивирован в том, чтобы и дальше максимально ответственно выполнять свои обязанности. Наверное, вот когда речь о разовых каких-то мероприятиях, процедурах, то здесь, в принципе, не так много сложностей, как с длительным лечением, особенно если речь об инвалидах, а людям нужна помощь буквально год за годом.
А вы когда-нибудь работали наоборот, на стороне врача в случаях конфликтов с пациентом? Ну, вообще, доводилось ли, и как часто это происходит? В каких ситуациях это происходит?
Скорее, я работал в случаях, когда есть некоммерческие организации, которые проводят образовательные программы для врачей, которые предоставляют им дополнительную поддержку, оборудование. И здесь тоже необходима помощь юриста, потому что это все нужно оформить, заключить договоры.
Окей. Давайте поговорим еще по поводу подарков. В принципе, наша сегодняшняя тема, она такая, всем... Интересно, как регламентированы вообще подарки для медиков. Это, ну, наверное, на территории постсоветского пространства принято в качестве благодарности врачам что-то дарить. Как из вашего опыта, есть ли такое вообще в других странах? И если есть, то где, может быть, или в каком виде? Или это все-таки вот только у нас принято? Мне кажется, что нет этого нигде, кроме нас, правда.
Не знаю, у меня ощущение, что это универсальное качество, в принципе, любого человека сделать что-то приятное в знак благодарности, уважения для человека, который как-то ему помог. Поэтому в первую очередь мне приходит на ум чаевые для официантов обязательные, да, в mm-hmm. Америке, например, когда ты обязан благодарить другого
Но
человека.
Но у нас нет такого обязанности. Да. Вот, так и наоборот. Мне кажется, если у нас люди, у них это само собой разумеющееся, как-то отблагодарить врача, то за границей наоборот. Такой истории нет, потому что там, в принципе, другая стоимость лечения, там страховая медицина имеет совершенно другие деньги, и вообще все это по-другому работает, не так, как у нас.
Да, интересно. Но мне кажется, в каждом случае есть еще вопрос о понимании профессии врача. Потому что, наверное, особенность этой профессии, да, как раз в том, что складываются очень близкие отношения с человеком, который буквально влияет на твое здоровье, а порой спасает жизнь. И поэтому хорошо, когда человек понимает, что да, есть такие профессии, которые как раз-таки вот существуют, только занимаясь тем, что спасают людей. Да, и это их работа, они за это получают зарплату, но чисто вот эмоциональный момент, да, что а вот а мог бы и не помочь, да, а вот, хотя это, конечно, его обязанность.
Ну, не за мог
это,
бы.
Да, да, не мог бы, согласен, согласен. Но здесь, мне кажется, такая борьба рационального и чувственного.
Рационального и эмоционального.
Эмоционального, да, больше эмоциональный подход, что вот а сделал, прижил, так, так чудесно все и без замечаний, так вот как-то хочется и поблагодарить.
Скажите, пожалуйста, как вообще, можно ли врачам принимать подарки от пациентов? Какие подарки можно принимать, не опасаясь юридических каких-то последствий?
Это интересно.
Вообще у нас как-то вот правовое поле регламентирует эту историю с благодарностью для врачей, ну, для медиков, в принципе, или нет?
Да, отчасти это все регламентировано, но здесь нужно сказать, да, что врачи – это не госслужащие.
Даже работающие в госбольнице?
Да, даже если это госбольница, то это не считается госслужбой, и в положении своем они ничем не отличаются от тех же коллег, да, из частных клиник, и более того, даже от учителей, да, в правом положении, в части подарков они тоже не отличаются. Есть общее правило, да, оно не в уголовном кодексе, не в административном, о том, что просто дарение, да, то есть сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества, свыше 3000 рублей, они не допускаются ни в отношении учителей, ни в отношении врачей, ни даже в отношении работников социальных учреждений, да, если даритель – это как раз-таки тот, кто получает услуги, да, либо его близкие. Обычные подарки, поэтому дарить можно. Но, опять же, чтобы они были не дороже 3000 рублей.
Угу. Так, окей.
Интересный момент в том, что если подарить врачу подарок там, стоимостью 5000 рублей, шампанское, например, юридически, да, сделка будет недействительной, потому что она противоречит закону.
Недействительной – это как? В смысле, сделка недействительная?
То есть не будет юридических последствий. То есть вы отдали как подарок, но поскольку это есть запрет, да, на такие сделки, то как будто это имущество все еще ваше. Но при этом,
ага, да, так.
Но если вы уйдете из кабинета, а врач как бы да, выпьет все уже,
так,
то ничего страшного не произойдет, абсолютно ничего страшного не произойдет, потому что тот человек, который кто дарит, да, он изначально понимает, да, что делает подарок врачу.
Ну, он же это сделал добровольно.
Да, да, потому что уже получается такое противоречие, что изначально он знал, что есть такая ситуация, когда действует запрет, да, но при этом все равно его нарушил, и поэтому сам заявить об этом он не может. Но вот в судебной практике мне попадали случаи не с врачами, а с работниками социальных учреждений, когда как раз вот долгосрочные какие-то отношения, они приводили к тому, что особенно пожилые люди, они испытывают чувство особой благодарности к тем, кто за ними ухаживают, и могли оставлять даже квартиры таким людям. И потом дети, когда узнавали об этом, они оспаривали такие сделки, потому что как раз они являются стороной, которая заинтересована, потенциальные наследники, и суды признают такие сделки недействительными, поскольку как раз-таки есть запрет на то, чтобы такие подарки существовали.
Угу.
То есть законодатель здесь заботится, мне кажется, о рациональном,
ага,
вот, и говорит о том, что вот это люди выполняют свои обязанности, поэтому с ними в плане подарков нужно быть осторожным и обычный, окей, все остальное нет.
1985 году американский биохимик Кэрри Маллис открыл технологию полимеразной цепной реакции, ПЦР, известный метод генетического тестирования. Сейчас этот метод является сравнительно простым и широко применяется в биологии, криминалистике и клинической лабораторной диагностике, в том числе для выявления как раковых клеток, циркулирующих в кровяном русле, так и генов-маркеров опухолевого процесса. Однако методом ПЦР невозможно проанализировать быстро целый ген или несколько генов полностью и одновременно. Поэтому для таких расширенных исследований сейчас активно используется метод высокопроизводительного секвенирования Next Generation Sequencing, NGS. Генетические исследования помогают получить точную оценку риска наследственной предрасположенности к раку, а также определить возможные генетические причины уже установленного диагноза, чтобы при необходимости скорректировать лечение. Молекулярно-генетическое исследование опухолевой ткани методом высокопроизводительного секвенирования, которое помогает определить таргетные лекарственные препараты или иммунотерапию, которые избирательно и эффективно воздействуют на опухолевые клетки. Во время проведения онкотаргета исследуется 688 генов. Исследование позволяет также установить наследственный характер онкологического заболевания. Отчет включает следующие разделы. Информация о выявленных соматических мутациях, мутации в опухолевой ткани, включая клинически значимые генетические варианты и варианты с неопределенной клинической значимостью, эффективные таргетные препараты и или иммунотерапия для опухоли пациента, эффективные таргетные препараты и или иммунотерапия для опухолей других типов, мутационная нагрузка опухоли, микросателлитная нестабильность, наследственные мутации, наследственные опухолевые синдромы, фармакогенетика, риск побочных эффектов лекарственной терапии. Онкогенетические исследования проводят в компании Evagen, специализирующейся на исследованиях генома. Evagen объединяет в себе современные технологии, научные знания и высокий профессионализм. Предоставляет различные услуги по генетическому тестированию, помогая каждому человеку узнать больше о своем здоровье и повысить качество жизни. Убедитесь в широких возможностях генетических тестов компании Evagen по ссылке в описании. А по промокоду EvagenRed получите 5% скидку на все генетические исследования. Специально для наших слушателей компания Evagen продлила действие акции до 31 декабря 2024 года. Подробности оставили в описании выпуска.
Скажите, пожалуйста, какие последствия могут быть для медика, который принял, ну, дорогостоящий подарок? Ну, мы не будем говорить, там, не квартиру, конечно же, но там что-то, я не знаю, сейчас что-нибудь придумаю, там, часы, например, там, стоимостью, я сейчас сочиняю, но пускай будет 50 тысяч рублей. Как может возникнуть ситуация, в которой будут какие-то последствия? То есть это что? Это должен кто-то заявить? Или как это вообще может произойти?
Ну, поскольку у нас есть в Гражданском кодексе ограничения, то на его основе могут быть нормы в должностных инструкциях врачей. Да, то есть больница может из этого сделать общее правило, что если вы работаете врачом, то такие подарки вам брать запрещено.
Мне кажется, простите, что я вас перебиваю, что в государственных больницах точно нет такого в трудовом договоре. Нет, не указано это. Ну, может быть, я плохо знаю трудовой договор?
Кажется, нет, я думаю, что там есть не в трудовых договорах, а просто в локальных актах общие правила, допустим, поведение для врачей. Угу. Они могут в целом утверждаться просто по усмотрению главного врача. В целом это нормальная ситуация, когда главный врач следит за тем, чтобы закон соблюдался в больнице. Вот это абсолютно нормальная ситуация. Да, и поэтому, если вдруг такая ситуация происходит, да, и кто-то обнаружит, вдруг из других врачей, например, да, или сам главный врач, то можно вынести выговор, да, а если это что-то существенное, то и уволить человека, потому что он действительно вот нарушил внутренние нормы больницы.
Так, хорошо. А пациенту, который делает такой подарок, для него могут быть какие-то последствия? Пациент или родственник пациента?
Я думаю, если мы говорим о подарках...
Ну да, но вот человек, например, условно, есть хирург, который выполнил какую-то там операцию, помог, спас жизнь человеку, человек здоров, все замечательно, и вот, например, там сам пациент или его родственники решили отблагодарить этого хирурга за жизнь своего близкого человека. И вот сделали ему вот такой подарок. Вот какие-то вообще могут быть сложности, например, у того, кто дарит? У того, кто получает, понятно, если кто-то это, кому-то это не понравится, кто-то пожалуется, видимо, да, там, если коллег, например, или руководству это не понравится, то окей, это будет выговор. А вот для дарителя? Именно юридически как-то может это быть проблемой?
Для дарителя нет, но если вдруг жена узнает, например, что муж решил подарить машину, да, своему лечащему врачу, то она может оспорить эту сделку, поскольку это общее имущество, и она заинтересована как раз-таки в том, чтобы оно сохранялось. Вот. И со стороны ближайших родственников, когда речь о наследовании, да, и супругов, это максимум, мне кажется, что возможно.
Но это про какие-то сверхдорогие подарки. Там машина, квартира, дом, там что-то, дача, земля.
Да. Я думаю, именно
в общем, а с такими не очень, ну, как бы дорогими, но не очень дорогими, все-таки вопросов особо не возникает, да?
Да, я не вижу здесь никаких рисков.
Вопрос еще. Бывают такие ситуации, когда пациенты, очень состоятельные люди, делали подарки, ну, делают подарки не конкретному врачу, а больнице. То есть это что-то очень такое серьезное, там техника какая-то, там оборудование, какая-то мебель, там условно ремонт в каком-нибудь отделении и так далее. Вот как вот такие подарки могут классифицироваться, в принципе, допустимо ли это именно юридически, и может ли клиника или больница принимать такое?
Да, это допустимо и даже поощряется, это пожертвование, то есть дарение в общественно полезных целях и передавая имущество организации, тем более некоммерческой организации, наоборот, это очень неблагоприятное, а очень позитивное поведение, которое ни в коем случае не ограничивается.
То есть, по сути, это благотворительность?
Да, это и есть благотворительность, безвозмездная помощь организации.
А насчет денег как? Вот если пациент, какой-то конкретный человек или его родственники решили отблагодарить врача финансово, как с этим, говорит нам юридические аспекты, быть?
Здесь, по сути, то же самое ограничение, да, что речь идет об обычных подарках, до 3000 рублей. Деньги – это уже тоже сложно сказать, можно ли это считать подарком, да, обычным подарком, потому что чаще всего мы говорим о каких-то небольших сувенирах, кофе, шоколад,
ну,
наличные
кто-то,
деньги.
Кто-то, например, думает о том, что вот, я не знаю, что врач пьет, ну, грубо говоря, тоже я сейчас сочиняю, хотя это все-таки, наверное, не сочиняю, а из практики. Я не знаю, что врач пьет, и зачем я буду ему покупать там коньяк или виски, или шампанское, или вино. Я лучше подарю деньги, человек сам себе купит там и выпьет за мое здоровье, условно говоря. Или не выпьет там что-то, какие-то такие нюансы. То есть, ну, сам решит, как себя порадовать в качестве моей благодарности. Вот так. И это финансовая благодарность. Как вот с этим?
Если мы говорим о подарках, то здесь ничего тоже в плане ограничений дополнительных нету. Это все тоже возможно и не возбраняется.
Угу. То есть, я так понимаю, что ну, или не понимаю, может быть, вы меня поправите. Смысл в том, что любой подарок может быть подарком, если это не озвученная сумма самим медикам, правильно?
Да, если мотивация, в первую очередь, да, это благодарность, симпатия какая-то, да, и когда не возникает никаких встречных обязательств у другого человека. То есть это ключевые признаки именно дарения подарка.
Как врачу себя можно обезопасить от того, что пациент или его родственники, даря подарок, рассчитывают на какие-то особенные отношения со стороны этого врача? Как не чувствовать себя обязанным, не получить потом какие-то претензии, например, если, например, эта благодарность за лечение последовала до? То есть, условно, пациент поступает в больницу, приходит родственник и говорит: «Это вам, полечите хорошо». Вот, вот такие истории же бывают.
Да, да. Здесь есть первое правило, что можно вообще не брать никаких подарков, да, и тогда отношение будет безупречно, ко всем одинаковое. С другой стороны, тоже нужно какие-то либо эмоциональные качества проявлять, да, чтобы объяснять предварительно, что окей, в качестве благодарности я возьму, но это не значит, что я буду чем-то обязан. Но мне кажется, вот здесь все равно есть особая проблема, да, когда речь идет о подарках, которые появляются до результата, да, то есть не могут быть следствием какой-то благодарности, поскольку еще не за что благодарить. И потенциально, если бы врач обладал какими-то организационными полномочиями или был бы должностным лицом, могли бы с уверенностью сказать, что это взятка, да, потому что если у нас есть какой-то корыстный умысел, да, и врач тоже понимает, что хорошо, да, вот такую сумму, и будет особое лечение, да, это уже все можно признать незаконными действиями. И чаще всего, конечно, это правило не действует, да, потому что лечащий врач, он особо служебных полномочий не имеет, которые позволяли бы ему как-то распоряжаться имуществом, либо влиять, да, существенно на что-то. Но он может быть посредником, да, перед главным врачом, и здесь уже тогда, конечно, может появиться и состав уголовного преступления, особенно если врач договаривается о каких-то спецусловиях.
То есть лучше благодарить после, тогда все будет нормально, спокойно, комфортно и безопасно, да?
Да, абсолютно, потому что очень много вопросов возникает, когда это на первой встрече, конечно.
Согласна. Сейчас на сайте про докторов появилась такая возможность, сервис электронных чаевых врачу. Как вы считаете, это хорошая ли инициатива или это может как-то поставить врача в неудобное положение?
Так, мне кажется, что это отличная идея, и если это хорошо развивается в плане кафе, кондитерских, да, когда особо понравившееся, да, обслуживание, оно вызывает желание, да, сделать небольшой подарок в виде какой-то суммы, то и вполне с успешным лечением это тоже можно применить, особенно когда мы говорим об организации лечения, потому что лечащий врач, он обычно самые базовые какие-то процедуры делает, да, но является таким координатором внутри больницы, да, и вообще внутри всего процесса медицинской помощи. Поэтому я думаю, что это хорошая идея, и в любом случае, когда мы говорим о какой-то благодарности после лечения, то это всегда и дополнительная радость для самого человека, мне кажется, что вот я хотел бы тоже отметить.
Ну, наверное, мне кажется, что это лучше называть не чаевыми, а благодарностью, конечно. Но не знаю, это, может быть, у меня такое отношение, в принципе, к словам по поводу услуг медицинских. Я все-таки медицину в рамке помощи воспринимаю, но после, по сути, если мы можем дать врачу лично поблагодарить его за работу, то и через сайт, в принципе, можно тоже это сделать. Ну и плюс это же как-то еще официально все оформлено. Я, правда, не очень понимаю, как, но как-то это же работает. Как это официально можно оформить, получать благодарность через сайт?
Я думаю, что это вполне может быть сервисом, да, который собирает пожертвования, да, такие дарения, да, в денежной форме, и после чего, да, направляет их врачу. Здесь, мне кажется, нюанс, что это будет обезличенная, да, помощь, то есть врач может не узнать, и, может быть, ему и не нужно узнавать, кто именно ему оставил что-то. Но это вполне легальный инструмент, такой же, как перечислить на карту ему. Но это более непрозрачно.
Пока мы с вами разговариваем, зашла на сайт про докторов посмотреть, как это работает. И там действительно это называется благодарностью. И ты выбираешь сумму, там сам ее вводишь. Тут куча всяких платежных систем. Очень удобно, на самом деле. Ну и задам я вам последний вопрос. Скажите, пожалуйста, обычно я спрашиваю, что в медицине важнее всего, а у вас я хочу спросить, что в вашей работе важнее всего?
Оставаться профессионалом, то есть быть ответственным, порядочным и отстаивать не только интересы пациентов, но и интересы закона.
Класс, спасибо большое. Я благодарю вас за интересный ответ. Мне кажется, просто ваша сфера деятельности, она для нас, медиков, очень такая туманная и не очень понятная. И как вы работаете, тоже непонятно. А сегодня, я думаю, что мы и коллегам моим, и пациентам, которые к нам приходят, объяснили, как вообще быть с этими благодарностями, что с этим делать. Класс, спасибо вам огромное.
Супер, спасибо большое.
Это был подкаст «Анамнез работы». Слушайте нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока!